Shit.
Девятнадцать задержанных, 59 административных дел и 2 уголовных процесса. Таков итог 9 мая в Латвии в полицейской сводке с, так сказать, постскриптумом. В эфире Домской площади заместитель начальника государственной полиции Латвии Андрис Зелес. Я бы начал вот с какого вопроса. Накануне вечером в разных местах Риги, Даугавпилса, ну и, наверное, не только, были отмечены фейерверки. Скажите, у вас есть комментарии на этот счет? Не означает ли, что вот эти цифры, которые я назвал в самом начале, они могут в контексте этих фейерверков увеличиться?
Jā, vakar mēs esam pateicoties iedzīvotāju atsaucībai fiksējuši 12 gadījumus, kad ir šauts šis salūts. Un vienā no gadījumiem Latgalē un vienā no gadījumiem Rīgā esam arī identificējuši personas, kas veikuši šo salūts šaušanu, par ko ir arī sākt administratīvie procesi.
Как сказал наш собеседник, 12 случаев таких вот салютов вечером 9 мая были выявлены благодаря звонкам жителей. По одному случаю в Риге и в Даугавпилсе уже выявлены те люди, которые этим занимались, и им грозит административная ответственность. То есть в целом, господин Зелес, можно предположить, что количество нарушений 9 мая будет больше, да, чем 6 десятков административных дел.
Ваш коллега... Tieši tā, jo šobrīd pēc mūsu statistikas datiem tad ir vairāk kā 60 administratīvo pārkāpumu procesi, ja būsim precīzi, tad 65 administratīvo pārkāpumu procesi sākti un 3 kriminālu procesi. Nu, te varbūt uzreiz arī pieminēšu, ka trešais kriminālu process ir sākts Salaspilī, kur pēc pulkstens 23 vakarā kāda persona policiju pieķēra kādu personu tajā brīdī, kad viņi mēģināja šaut šo salūtu, nu, un pie viņas arī tika konstatēts narkotiskās vielas, un principā process sākts tieši par šo faktu.
Итак, уже 65 административных процессов заведено по факту нарушения общественного порядка и законодательства 9 мая, и 3 уголовных процесса, и последний, как отметил наш собеседник, в Саласпилсе, где человек не только пытался устроить салют, но еще и находился под наркотическим опьянением. Ваши коллеги отметили из пресс-службы, что в этом году нарушений 9 мая было больше, но уменьшилось в целом количество непосредственных участников событий. Скажите, насколько вообще напряженным для госполиции был минувший день, если сравнивать 9 мая нынешнего 24-го с предыдущим 23-м годом?
Precizējuši iepriekš teikt to, ka persona, kas tika aizturēta nevis lietojot narkotiskās vielas, bet pie viņas tika atrastas narkotiskās vielas. Neliels precizējums.
Jā, tas ir svarīgi, jā.
Jā, un varbūt turpinot arī tālāk ar jūsu uzdoto jautājumu atbildot, tad jā, šogad ir mazāk pārkāpumu konstatēt nekā salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un arī, protams, mūsu novērojumi liecina par to, ka šogad mazāks cilvēku skaits ir apmeklējis notikumu vietas. Nu, un runājot par tiem notikumiem, raksturs ir plus mīnus vienāds tāds, kāds viņš ir bijis ar pagājušo gadu, varbūt ir mazāk šīs agresijas, bet redzams arī to, ka policijas un atsevišķo dienestu, protams, šie preventīvi veiktie pasākumi arī ir devuši savu ietvaru, un visticamāk arī ļoti liela sabiedrības daļa ir jau pārvērtējis savus vērtības un izvēlējusies, tad visticamāk atzīmēt šodien 8. Datumā, iespējams, un nevis 9. Un šie zied arī tad jau tiek nolikt vairāk apbedījumu vietās, un mazāk šo pārkāpumu ir bijušo padomju pieminekļu nojaukto vietās.
По словам господина Зелеса, свой вклад в статистику, то, что она примерно на уровне прошлого года, внесла активная превентивная работа сотрудников государственной полиции. И возможно, что достаточно большое количество тех, кто, быть может, год назад участвовал в мероприятиях 9 мая, отмечал окончание Второй мировой войны в этом году 8 числа. Ну и мой последний вопрос. Скажите, чаще это были невольные нарушения, так сказать, по незнанию, или кто-то сознательно пытался идти на конфликт, если мы говорим о количестве задержанных, административных делах и вот этих 3 уголовных процессах?
Ну, vairumā gadījumā tomēr tie bija apzināti, absolūti apzināti pieļaut pārkāpumu kā par aizliegtās simbolikas un totalitāro režīmu simbolikas izmantošanu. Tā kā, nu, absolūti mazākajā daļā mēs varam runāt par to, ka kāda persona varbūt to ir izdarījusi neapzināti vai nezinot.
Es pateicos par jūsu komentāru, lai jums jauka un galvenais mierīga diena un nedēļas nogale. Paldies, Zeļakungs.
Paldies jums. Visu labu.
Andris Zelis, замначальника государственной полиции Латвии, отметил в конце нашего разговора, что это были сознательные нарушения, сознательные случаи использования запрещенной символики. Не только, по факту чего уже имеется 19 задержанных 9 мая, 65 административных дел и 3 уголовных процесса. Теперь о главном спортивном событии не только недели, но и месяца. И, как знать, а может быть, и вообще 2024 года. Чемпионат мира по хоккею, все начинается именно сегодня. Эта команда снова готова переписать хоккейную историю. Накануне заявил главный наставник сборной Латвии Харис Витолинч. И я в это верю, уверен, и мой коллега Роман Антонович тоже. Физкульт, привет, Рома.
Привет, привет. Ну, смотри, сегодня я предлагаю... Наша сборная вообще готова к своим соперникам, к первой проверке. Это сборная Польши. А готовы ли мы к сборной Польши? Мы, болельщики. Вот, мы с тобой, например. Чтобы подготовиться, нужно узнать. Да. Познакомиться с этим соперником. Так вот, поляки не играли в элитном дивизионе аж целых 22 года. Вот, и тогда в составе были там Мариуш Черкавский, Кшиштоф Алиева, такие единственные польские хоккеисты, которые играли в НХЛ, и еще был тогда Лешек Лашкевич, и вот именно сейчас этот человек является генеральным менеджером национальной сборной Польши. То есть он примерно помнит, что такое чемпионат мира высший дивизион. И из тех игроков, которые сейчас в составе нашей сборной играют, да, всего лишь 10 из них еще не родились, когда последний раз наша команда играла против Польши в элитном дивизионе. Это было аж в 96-м году, очень-очень давно. Что касается самой команды-соперницы нашей сегодня, то поляки, они пережили стремительный всплеск популярности. У них очень-очень резко рванул вперед хоккей, но в этом году оптимизм немножко притормозил, потому что там были и неудачи на квалификационном турнире Олимпийских игр. Да, Украина вместо Польши приедет летом в Ригу и будет принимать участие в заключительной стадии. И контрольные матчи перед чемпионатом мира тоже не были такие уж супер результативные для поляков. Да, там были две победы над венграми, ну а потом уже пошли проблемы. И польская команда в 6 матчах забросила аж целых 5 шайб. Ну, с одной стороны, нам это на руку, да. С другой стороны, польская команда, вот у нее такая есть особенность. Она, когда начинает хорошо, да, то она может играть значительно выше своего уровня. То есть это вообще не обсуждается. Но если поляков огорчить, вот забросить им быструю шайбу, а то и две, то все, после этого сборная, она отыгрываться не умеет. И это связано с тем, что польские хоккеисты отстают в мастерстве катания, в первую очередь, на льду, да, ну и затем владения шайбы. И очень много затем уже как карточный домик начинает сыпаться и сыпаться у них. И в первую очередь это касается ветеранов команды. И польская сборная – это, ну, относительно возрастная сборная, и по скорости им будет очень сложно соперничать даже вот со сборной Латвии, в чем мы сегодня, я надеюсь, и убедимся. Вот, и еще особенность польской команды в том, что из 25 игроков 20 играют в польском чемпионате. И это такая... на самом деле ловушка для польского хоккея, потому что, с одной стороны, в плане денег им, конечно же, выгоднее играть в Польше, потому что зарплаты в польских клубах очень-очень хорошие. Вот, можно даже у Яниса Якса об этом поинтересоваться, или у Кристопа Зилы, они прекрасно знают об этом. Вот, с другой стороны, если ты хочешь играть на гораздо более высоком уровне, тебе нужно покидать Польшу и играть в других чемпионатах. В Швейцарии, в Швеции, в Финляндии, в Германии, а еще лучше отправиться за океан. Так вот, поляки, они вот поступают как? Чтобы себя проявить на зарубежной арене, это нужно, во-первых, пойти на понижение зарплаты, во-вторых, еще нужно доказывать свой талант, то есть нужно пробиваться. И только потом, если все получится и все благополучно сложится, то ты можешь хорошо зарабатывать где-то за рубежом. Поляки идут гораздо более простым путем. Они остаются в Польше, зарабатывают, играют в своем чемпионате. Ну и, собственно, на этом все заканчивается. Да? Так что вот здесь может быть главная проблема сборной Польши. Я бы даже ее назвал такой денежной ловушкой. Но поляков нужно все-таки воспринимать всерьез, потому что в элите нет слабых команд. Да? Польский хоккей прогрессирует, даже несмотря на то, что вот я рассказал. Их лига становится сильнее с каждым годом. И каким-то игрокам, вот даже мне известно, уже сейчас предлагают контракты где-то за рубежом. Ну и они будут сегодня пытаться играть в быстрый агрессивный хоккей настолько, насколько хватит силы и таланта. Ну и нашей команде прекрасно известно, что нужно с этим делать. А у поляков, кстати, ключевая игра будет не сегодня, да, не против сборной Латвии, в которой именно латвийская сборная считается фаворитом. Для поляков ключевая игра – это против сборной Казахстана 20 мая. И единственное, на что действительно сборная Польши может вот прям рассчитывать на все 100%, и с этим нужно считаться, это очень сильная линия вратарей, да, потому что там стоит в воротах американец Джон Маррей, у него много сезонов в Польше, он 6 раз завоевывал чемпионский титул, вот, и, в принципе, второй номер Томаш Фучик, и я так понимаю, что тренер будет их ротировать, и они будут иметь где-то по 50% игрового времени, и это очень хорошие голкиперы.
Так мы что подробно, здесь, я представляю, да, насколько интересной и содержательной сегодня будет пятая дорожка, так что поставлю себя здесь, во всяком случае, в утреннем эфире. Хорошо. На паузу, и до встречи в полуденном эфире Латвийского радио 4. Спасибо. Ну, а я все-таки вернулся бы к словам Витолинша о команде, которая снова готова переписать хоккейную историю. Очень хочется, чтобы эти слова прозвучали снова и завтра, после того, как завершится матч Латвия-Польша, учитывая, как только что слышали, коварство и непредсказуемость этого соперника.
Домская площадь. С добрым утром!
Продолжим песни, даже больше, чем песни. Так, накануне посланец от Латвии Донс минувшей ночью прокомментировал выход Латвии в финал конкурса Евровидения.
Эспа дуа дуас он тава спека прикша пьекапьюас. Daudz, par daudz, o, deg manu lausto šķēpu karaļvalsts. Varu sevi mainīt un gaidīt, es atsakos no visa, kas nav īsts, kas maldos ieslodzīts. Lai debē! Paliks neatņemts Valds vēl sauc O, vai tiešām viss, kas uzcelts jānojauc Es varu sevi mainīt un gaidīt Es atsakos no visa, kas nav īsts Kas maldos ieslodzīts Lai debesis plīs, nevaru vairs savas asaras valdīt, lai augšā celtus, cik ar zemu vēl jākrīt, jākrīt. Es sakrauc pēc cīns, varbu šķiet, ka es te nespēkā sūdzos, neko vairāk tikai laiku es lūdzos, 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 lūdzos.
dzīves. Varbūt šķiet, ka es te nespēkā sūdzos. Neko vairāk, tikai laiku es lūdzos.
Лично я для себя так до сих пор и не ответил, на каком языке убедительнее и лучше звучит эта песня. Но, может быть, субботний вечер у экранов Евровидения позволит мне и вам, друзья, ответить на этот вопрос. Ясно, во всяком случае, то, что этот субботний вечер Евровидения уже перестает быть томным. Латвия в финале, а значит, будет много нервов и переживаний. Эси Диси Тек, так называется сегодняшний форум инноваций в энергообеспечении. Главные акценты нынешнего 2024 года – безопасность и стабильность электросети. О главных вызовах в большом утреннем интервью Домской площади сейчас поговорим с главой правления Sadala Stakels с Андисом Янсеном. Эси Цвайца на этом студии.
От первого лица.
Итак, о безопасности электросети. Скажите, вносят ли какие-то свои коррективы в этот вопрос нынешняя геополитическая ситуация и, в частности, война России в Украине, когда объектами агрессии все чаще становится система электроснабжения от электростанций до линий передачи трансформаторов на местах?
Cik tālu attiecās uz sadales tīkliem, tad varbūt mums šis apdraudējums ir nedaudz mazāks nekā augstsprieguma tīkliem. Ja, jo skatoties arī, kas notiek Ukrainā, tad pamatā cieš, protams, augstsprieguma tīkli un augstsprieguma apakšstacijas. Bet arī mēs ļoti nopietni un atbildīgi attiecamies uz savu infrastruktūru un līdzīgi kā pret dabas apstākļiem, arī pret ģeopolitiskajiem apdraudējumiem, mēs aizvien vairāk un vairāk izpildam mūsu tīklu gan dabas drošā izpildījumā, gan no arī pret trešajām pusēm. Respektīvi rokam kabeļus, būvējam tīklu zem zemes. Jā. Un, protams, arī, kas attiecās uz visiem IT drošības risinājumiem un tā tālāk.
Обо всем подробнее поговорим, но, как в самом начале нашего разговора заметил утренний гость, угроза инфраструктуре Sadala Stakels несколько меньше, чем, например, высоковольтным линиям электропередачи, что, кстати, показывают нынешние события в Украине, и, тем не менее, предприятие Sadala Stakels уже сейчас много работает над вопросом обеспечения безопасности. Ну, не все детали, согласитесь, нужно и можно раскрывать в эфире, и, тем не менее, скажите, насколько проактивно латвийские энергетики работают над вопросами безопасности и минимизации последствий пресловутого часа X, о котором сейчас порой говорят политологи и политики?
Ну, pirmkārt, jau katram pašam par sevi arī jāparūpējās, jā, un jābūt drošam, un tas, ko mēs sadales tīklos esam izdarījuši, mums ir pašiem savu zemes sardzes vienību, jā. Tad esam gan patriotiski noskaņoti, gan arī gatavi, nu, x stundā paši savus objektus arī aizsargāt, jā. Tā kā tā ir lieta, ko mēs esam izdarījuši, jā, un tā kā arī sekojam līdzi, sadarbojamies arī ar valsts struktūrām un zemes sardzes, tā kā, nu, ejam kopsolī, tā kā, nu, sūdzēties nevaram, esam lietas kursā un paši arī domājam pie savas drošības, jā.
То есть смотрите дальше, и как только что прозвучало, каждый должен позаботиться о себе. Что касается Sadala Stakels, то у предприятия уже сформирован собственный отряд Земесардзе, который в случае, если вдруг тот самый час X, позаботится о функциях охраны, обеспечения безопасности, в том числе и инфраструктуры. Хакерские атаки в отношении объектов энергоснабжения тоже не сбрасываются со счетов, и, возможно, такие попытки вмешательства были зафиксированы здесь, в Латвии?
Nu, jāatzīst, ka pēdējos laika posmā viņi bijuši mazāk, bet tieši kara sākotnā...
Mīnši, no bili, da?
Kara sākumā bija gadījumi, kad mājaslapas tika torpēdētas un tā tālāk. Jā, tā kā...
No, učitvē to, što вот как торпедировалась домашняя страница. Были и более серьезные попытки вмешательства.
Paldies, скажем, мусс системс, дрожа системс.
Мне кажется, этот момент не нуждается в переводе. Во всяком случае, оптимистичный ответ на этот вопрос очень многое значит. Скажите, вы уже отметили, что безопасность в разных сферах – это забота в том числе и каждого отдельно взятого человека. Собственный генератор, например, на даче, в сельском доме – это диверсификация риск? Стоит об этом задуматься?
Man ir generators laukumā, jā.
Ну, потому что вы энергетики.
Что... Nē, ну, jā, ну, jāatzīst tas, ka mēs redzam ne tikai no ģeopolitiskās, bet arī no dabas un laika apstākļiem. Ja? Pagājušajā gadā mēs mūsu brigādes gandrīz nedēļu strādā Igaunijā un palīdzēja Igauņu kolēģiem novērst bojājuma sekas. Ja? Tā kā, nu, tur bija pat ciemati nedēļām bez elektrības. Ja? Tā kā, nu, tie gadiem var būt, ja. Mēs, protams, arī cenšamies būt efektīvi un ātri, bet, nu, visas dabas kataklizmas un katastrofas tu nevar paredzēt, ja. Tā kā, nu, drošāk, protams, ir, ja tev ir pašam savs kā kāds, nu, avots, ja. It sevišķi, ja tie procesi tiek nodrošināti, nu, mēs esam elektrificējušies aizvien tālāk. Siltums sūkņi, centrāla apkuras sūkņi, jo, ja mēs paskatāmies gadus, teiksim, 10-20 atpakaļ, nu, nebija nedēļa elektrības, nu neko, ja, dzīvojam, ja, nu, tad šodien, ja mums gadžeti nedarbojās.
Конечно, количество потребителей электроэнергии в домах, в квартирах в разы возросло, и, как только что отметил господин Янсенс, с точки зрения, ну, например, недавних бурь и вообще непогоды генераторов в собственной недвижимости, это то, о чем стоит подумать, потому что службы энергетики пытаются оперативно устранять все проблемы, но далеко не всегда это получается. Вы уже затронули вопрос бурь, сильных ветров. Это то, с чем мы сталкиваемся практически каждый год. И кажется, что с каждым годом таких вот непогодных или погодных ЧП становится все больше. И порой даже приходит сообщение о десятках тысяч обесточенных объектов. Вы только что упомянули Эстонию, когда там еще более массовыми были эти проблемы, и нашим энергетикам приходилось идти на помощь нашим северным соседям. Скажите, это неизбежность, с которой придется считаться и в будущем, или все же есть какие-то технологические решения, которые позволят со временем хотя бы минимально минимизировать риск вот этих самых природных катаклизмов в энергетике?
Mēs varam, nu, gandrīz 99% nodrošināties pret dabas katastrofām, ja viss kabeļu un gaisvadu izpildījums ir zem zemes vai, nu, kā teikt, drošs pret laika apstākļiem. Ja. Uz to mēs ejam. Mums uz doto brīdi 63% no mūsu līnijām ir kabeļu izpildījumā. Uz 2030. Gadu mēs plānojam visu zemspriegumu pārveidot kabeļu izpildījumā. Ja, tas nozīmē, ka, nu, teiksim, krītošs koks vai sniegs vai vētra faktiski viņu neietekmē.
Ja. То есть это означает, что к 2030 году все кабели, все линии уйдут под землю, да?
Нижневолточный.
Но, тем не менее, то есть на 99% можно обеспечить себя, идя в этом направлении. И на сегодняшний день тоже прозвучала конкретная цифра. 63% таких линий уже сейчас оказались под землей. И это вселяет надежду, что в тех местах, в тех регионах бурю можно ожидать с легким сердцем.
Скажите, там мы устроим очень оперативную и профессиональную команду, которая, ну, ja notiek šīs vētras un negadījumi, tad mēs ļoti operatīvi cenšamies viņus novērst. Ja? Un tas jau būtu pat tāds nosacīts, pat gandrīz kā eksporta preci, ja? Ko jau kā teica, ka mēs pagājušajā gadā diezgan daudz palīdzējām mūsu ziemeļu kaimiņiem. Ja?
Ну и как только что прозвучало, залог успеха – это команда профессионалов, тех самых энергетиков, тружеников, которые 24 часа в сутки, а порой, кажется, и намного больше, реагируют на обрывы, на отключение трансформаторных подстанций, на все ситуации, когда просто был свет, и его и нету. И как только что отметил господин Янсенс, это в том числе и экспортный товар в контексте уже упомянутой непогоды в Эстонии. Скажите, вот этот компонент безопасности не вынуждает ли сегодня ситуация, когда все смотрят на бюджет в сторону Министерства финансов, а там очень хмуро смотрят в ответ, что касается бюджетных средств. Не вынуждает ли это задуматься о пересмотре платы за услуги Sadala Stikls в каком-то обозримом будущем?
Ну, мы, как очень большую помощь и ресурсы, смотрим на Европейский фонд наудам, и мы уже сегодня обгустим diezgan lielus līdzekļus no Eiropas struktūra fondiem, kas faktiski aiziet šo investīciju sekšanā. Ja? Tā kā, nu, budžets, protams, ir, kā teikt, ļoti sarežģīts jautājums, bet ja mēs varam dabūt Eiropas fondus, kurus investēt mūsu infrastruktūrā, tas ir droši vien pareizais risinājums. Un šeit nav jautājums
tikai... Pēc, složna, no v plāni atvieta na etat vapros, vy smotrite больше на европейские средства, чем на кошельки и карманы налогоплательщиков здесь, в Латвии, и потребителей электроэнергии, и частных, и крупных.
Да, он шейт ir būtiski arī tas, ka mums jāskatās ne tikai, kā mēs uzlabojam esošo tīklu, ja, drošību un arī kvalitāti, bet arī ejam uz priekšu, jo mēs redzam, ka elektrifikācija, tas ir faktiski viss šis zaļais kurs, saules paneļi, vēja turbīnas un visa šī sarežotā elektroenerģija jāpieņem pie mums tīklā, kaut kā jāsaprot, kā mēs viņu...
То есть это комплексный вопрос, это не только геополитика, но это еще и развитие, появление зеленых источников, интеграция их в нынешнюю сеть, и это сложный, но решаемый вопрос. Кстати, о новых источниках зеленой энергии. Я помню, что буквально на днях на открытие новой, крупнейшей в Латвии, под Даугавпилсом, ну, условно говоря, солнечной электростанции или парка солнечных генераторов, министр энергетики Каспарс Мелнис уверенно сказал, что за солнцем наше будущее. И в том числе благодаря таким вот объектам уже сейчас в Латвии средняя цена 1 киловатт электроэнергии примерно составляет 9 центов, а в будущем в министерстве посчитали, что она может уменьшиться почти наполовину и составить почти 5 центов. Вы удивлены или вы тоже отмечаете такую тенденцию, что цены идут вниз?
Es būtu pat optimistiskāks, ja?
Даже более оптимистичен, чем министр? И готовы назвать цифру? Меньше, чем 5 центов.
Jā, nākošajā gadā, vasarā, kad spīdēs saule, cena bieži vien būs nulle. Kad spīdēs saule...
Именно в те дни, когда светит яркое солнце, да? Jā. В эти дни будет ноль.
Часы.
И часы.
Jā, un tas ir būtiski, jo šī izkliedētā ģenerācija, viņai ir tas, kā teikt, plus un mīnus, tas, kad viņas vai pūš saule, es atvienu, spīd saule vai pūš vējš, cenas būs ļoti, ļoti zemes. Mēs jau šodien redzam, ka jaudas saules parkiem, kas pieslēdzās pie Sadales tīkliem, uz šo dienu jau sasniedz pusi no mums patēriņa jaudām, kas ir nepieciešams.
To ir solnce var abatvēt palavinu neapkādījumai sīvodņi latvijskai elektronē.
Tad, kad spīd saule vasaras dienā. Jā. Un nākošajā gadā mēs prognozējam, ka viņš varētu sasniegt pat 100%. Ja, tā kā tad, kad spīdēs...
С оговоркой, что это солнечный день, да?
Ja,
и
ja.
С оговоркой, что это в определенные часы. Кстати, уже ja. Сейчас мы видим минус, и многие уже привыкли к тому, что именно в эти часы нужно включать все, что только можно.
Bet.
Стиральные машины, насосы и так далее.
Bet būs arī bez vēja tumšā janvāra nakts augstā, kad nespīdēs nec saule, nec būtīs vējš, un tad cenas droši vien būs augstas.
Ну, мы помним, когда энергия стоила чуть ли не 3 евро. Были такие часы. Ну и последний вопрос с крупными парками солнечной энергии. Все ясно. Скажите, а какой вы видите ситуацию с панелями на крышах частных домов? Потому что сегодня кажется, что это просто какой-то фестиваль. Все соревнуются перед соседями. У кого больше, шире, круче это оборудование? Следует ли частникам столь же эффективно гнаться за своей солнечной энергией? Не станет ли это каким-то таким неподъемным пузырем в будущем для многих, с учетом того, что вот вы только что сказали, что у нас все чаще будут те дни и часы, когда электроэнергия будет не стоить либо ничего, либо с небольшим знаком минус.
Я, ну, uz doto brīdi pie sadales tīkls ir pieslēgta vairāk kā 22 tūkstoši mājasaimniecību, kas paši ražo elektroenerģiju ar saules paneļiem, ja, tā kā, nu, šis skaidrs ir milzīgs. Pēdējā
22 tīši, ja, nu, ne, uvīļīčivēts s každam dņem.
Jā, bet šeit ir būtiska iezīme, ka ar 1. Māju beidzās neto uzskaitas sistēma, kad varēja nodot kilovatstundas tīklā un kilovatstundas paņemt atpakaļ. Beidzās
pieteikšanās. Tie nuansi, kurie sliedot, znaēt, vladieļcam takih paneļi, na kakih uslovijach oni atdājot atu energiju i na kakih oni получают atu elektroenergiju potom, об этом мы тоже много рассказывали. Вы считаете, что этот порядок может замедлить процесс установки таких?
Ну, es domāju, ka tas piesātinājums jau ir radies un tur tāda zināma lejupslīde ir neizbēgama, jā.
Здесь мы поставим многоточие, потому что хотелось бы еще и об энергии ветра поговорить. Очень много тем, и я надеюсь, что я уговорю вас снова прийти когда-то сюда в студию и обсудить их столь же детально и столь же оптимистично, я надеюсь. Большое спасибо, господин Янсенс.
Палдес.
Палдес. Утренним гостем Домской площади сегодня был глава правления Садова Стейклс Андрес Янсенс. Напомню, что эти и многие другие большие интервью нашей программы позднее смотрите в YouTube, канал Латвийское радио 4. Заходите, подписывайтесь, комментируйте. Будьте с нами. В Латвии объявлен пожароопасный период. Это значит, что в лесных массивах следует быть чрезвычайно осторожными, чтобы не возник пожар. В эти дни стало прохладнее, пошли дожди, есть опасность возгораний. Она снижается, но, как говорят специалисты, ситуация снова может ухудшиться, ведь это лес. Именно все зависит от осадков. Чем меньше влаги с небес, тем выше вероятность пожара в лесах. Липецкий корреспондент Домской площади, Либо Миллер. Продолжит тему.
Такой пожар тушить сложно, иногда это занимает несколько дней. Надо обезвредить даже самую крошечную искорку, которая может вызвать новое возгорание. Курзема – регион довольно лесистый. Как здесь обстоят дела с пожароопасностью? О ситуации рассказал представитель Latvijas Valsts Meži, руководитель лесного хозяйства Южной Курземы Улдис Озвалс.
По сравнению с прошлым годом намного лучше. В этом году первый пожар был в мае. Это было в Ницце. Около 2 гектаров подлеска выгорело. Ущерб пока не оценили. Так что в этом году намного лучше, да и погода тоже лучше. И дождь, который был в последние дни, повлиял. И то, что до этого было тепло, позволило вырасти траве, поэтому и меньше шансов на возгорание.
Ситуация в регионах Латвии отличается. Заместитель руководителя отдела защиты леса и окружающей среды Государственной службы леса Зигмунд Яункикис подтверждает, благодаря недавним дождям в лесах сейчас опасность пожара ниже. Но это не значит, что латвийские леса не горят.
С начала этого года у нас уже было чуть более 30 пожаров и выгоревшая площадь 17,5 гектаров. Самый большой пожар был на выходные. Это Видземе, около Валки. У озера Цепуриш, исходя из, скорее всего, небрежности людей к огню, сгорело 14,5 гектаров леса.
Обычно, и это ежегодные наблюдения, больше всего лесов горит в центре страны, вокруг Риги и Юрмалы. На втором месте лесничество в окрестностях Даугавпилса.
Ну, это значит, очень много народу в лесах, отдыхающие, которые ищут весенние грибы. Конечно, проблемы бывают и тоже, когда катается, съезжает с лесных дорог, механических транспортных средствах, мотоциклах, квадроциклах. Из этого тоже и происходят лесные пожары.
Опасно не само транспортное средство, а пыль, скопившаяся на коллекторе. От нее могут отделиться тлеющие крошечные угольки, и начнется лесной пожар. Поэтому и нельзя съезжать с лесной дороги. И другие правила надо соблюдать. Не кидать на землю тлеющие окурки и спички, не жечь костры, где попало, не оставлять их без присмотра, не сжигать мусор. В прошлом году было 643 лесных пожара. В основном, как говорит Зигмунд Яункикис, в мае и июне, когда было очень сухо.
Главный один из факторов, чтобы этих пожаров было меньше, это осадки. Могут быть и даже плюс 30 градусов, если через 3-4 дня бывают дожди, огнеопасность уменьшивает. Но хватает, скажем, 3 недели и плюс 20 градусов, пожарная опасность повышается.
Пожароопасный период объявлен во всех лесах, в том числе и городских. У лесов склепа и больше 1000 гектаров лесных угодий вокруг города. За ними ухаживает коммунальное управление. Как пояснил представитель коммунального управления Лепы Айгершталс, если сотрудники службы леса со своих наблюдательных пунктов замечают дым с территории городских лесов, то сообщают коммунальщикам, и те сразу едут на место. Как правило, обычно горит не лес, а что-то жгут на садово-огородных участках рядом.
В прошлом летнем периоде наши инженеры леса около 20 раз выезжали на проверки. И фактически только в двух случаях лес действительно горел. Один раз в Бейберлине, там загорелась сухая трава. Отдыхающие вызвали пожарных, и никакого ущерба фактически нанесено не было. А вот в лесу Рейне, это самый большой лепойский лес, там по неустановленной причине выгорел подлесок на площади примерно в 3000 квадратных метров. Деревья не сгорели, пожар шел именно по земле.
Период повышенной пожароопасности обычно завершается в сентябре. Время начала и завершения этого периода определяет Государственная служба леса. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
Теперь о другом. Прощай, 3G. Теле2, первый из латвийских компаний мобильной связи, отказывается от использования технологий так называемого третьего поколения. Это произойдет постепенно до конца нынешнего года. Почему? И что это означает, например, для тех, кто до сих пор пытается пользоваться кнопочными телефонами или смартфонами старого поколения? Простыми словами, здесь и сейчас, в студии Думской площади, Юлия Петрик. Приветствую, коллега. Простыми словами. Итак, мобильная связь в стандарте 3G уходит в историю. Почему именно сейчас? Как это объясняют сами связисты?
Ну, они объясняют, что технологии действительно 3G – это уже устаревающая технология. Процесс замены технологии происходит во всем мире. Уже почти 150 операторов мобильной связи по всему миру начали отключать или только планируют отключить технологии 3G и 2G. Частота 3G, или как ее еще называют у МТС, сегодня используется крайне редко и просто занимает частоту, которую можно использовать для развития более современных технологий мобильной связи, именно 4G и 5G. И именно по этой причине было принято решение о постепенном отказе в течение года от мобильной связи 3G. Об этом нам рассказал председатель правления компании Теле2 Валдис Вансович.
Дело в том, что эта нагрузка, этот трафик данных, который идет по сети, в основном сейчас лежит на 4G и начинает увеличиваться на 5G. 3G почти не несет полезную нагрузку, но использует частоты. Следовательно, мы думаем то, как оптимизировать эти ограниченные ресурсы, которые мы купили от государства, то есть частоты. И, следовательно, мы решаем вопрос, как освободить как можно больше частот для 4G и 5G. Ну и мы ту технологию, которая уже почти не используется пользователем, начинаем постепенно выключать, чтобы эти частоты жить потом на 4-5G. Тем самым улучшая способность передачи данных новых технологий.
3G – это стандарт, которым работают, в частности, кнопочные телефоны и модели, старые модели смартфонов. Не придется ли их владельцам менять аппараты?
Да, 3G, кстати, вот эта вот частота, не частота, но вот эта вот технология передачи звуковой информации и интернет-информации была введена в 2000-х годах в начале, это было такое новшество, и до сих пор многие кнопочные телефоны работают посредством 3G, и кто не использует интернет в телефоне, им не нужно волноваться, телефоны выкидывать не придется при отказе от связи 3G, эти телефоны перейдут на связь 2G, с помощью которой можно звонить и посылать сообщения, как и прежде. То есть это то же самое, только без интернета. Эта технология передачи информации как раз и предназначена для выполнения основных функций мобильной связи, нам напомнил Валдис Вансович.
Люди могут позвонить и без 3G, то есть кнопочные телефоны не надо выбрасывать, вдруг не пользоваться мобильным интернетом, кнопочные телефоны будут работать спокойно и без 3G.
На улице владельцев кнопочных телефонов большой праздник. А не изменится ли что-либо для тех, кто сейчас использует актуальные 4G и 5G? Возможно, придется переконфигурировать свой телефонный аппарат?
Да, но, как утверждают специалисты телекоммуникационной отрасли, по сути, ничего не поменяется, если клиент сегодня использует связь 4G или 5G, для него ничего практически не меняется, он сможет и далее использовать связь 4G. Единственное, что связь 4G сегодня повсеместно начинает использовать современную технологию голосовой передачи VoLTE через интернет. И если телефон более старой модификации, даже, скажем, 5-летней давности, да, принимающий связь 4G, но еще не поддерживает современную голосовую связь VoLTE, как самую современную, тогда эту программу нужно будет дополнительно самостоятельно активизировать. Новые телефоны уже автоматически ее поддерживают, рассказал нам Валдис Ансович.
VoLTE – это голосовая связь, которая идет по мобильному интернету. По существу вам не нужно специальной голосовой централи сеть поддерживать для того, чтобы сделать звонок. Звонок по интернету. Он очень качественный, быстрый, с возможностью видеопередач. Те смартфоны, которые 2-3-4 года работают, думаю, что они их на VoLTE поддерживают. Но вдруг, если у кого-то там более старый, тогда, ну, думаю, что рано или поздно каждый пользователь меняет телефон, там, не держит, и все новые телефоны будут поддерживать VoLTE. Перспективы, конечно, VoLTE – это технология, которая будет оставаться нам на много лет.
Теле2 – один из работающих в Латвии операторов. А какие виды на отключение 3G у остальных ЛМТ, БИТа? Известно ли тебе что-то об этом?
Да, я поинтересовалась. ЛМТ уже в 2022 году частично приступил к отключению технологии 3G. Планирует так же, как и Теле2, завершить это отключение до 2025 года. БИТы признали, что в будущем также откажутся от этой технологии. Но вообще сообщается также, что эта технология проживет еще не более 3 лет. То есть в течение 3 лет все операторы по всему миру откажутся от этой сети.
Спасибо, Юлия Петрик. Хорошая новость в том, что это не означает это технологическую кончину, как мы слышали, кнопочных телефонов и смартфонов старых моделей. Практически все девайсы можно будет использовать и дальше, но в некоторых случаях придется изменить установки в устройствах, так рассказали эксперты. Так что присматривайтесь к своему телефону, менять что-либо в самом аппарате или, быть может, приобретать новый. Выбор за вами. А у меня на этом все. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пуриете, звукооператор Инесса Штрала, мультимедийное содержание Даниэля Иоффе. Желаю вам доброго дня, хороших новостей и беззаботных, теплых выходных. Всего вам доброго. Пока.